Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник в 13 часов на 104,5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
16+.
На радиофорум продолжается дневной интерактив. У микрофона Маргарита Балакирская. Вы слушаете программу «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Приходите в чат, задавайте вопросы, просто оставляйте комментарии. Ну и, конечно, для этого же есть номер +7 908 909 104. 4,5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. А сейчас будет увлекательная игра. Отгадай фамилию по заголовку. Заголовок на Урару. Депутат Гордумы Екатеринбурга назвал коллег олигофренами. Скажите, как его зовут?
Да, тут один только я. Он у нас такой один, депутат Колесников Александр Евгеньевич. Можно не читать новость.
Это он. Но я все-таки прочитаю новость для тех, кому интересно. Все случилось во время рассмотрения вопроса о строительстве спортивных площадок на очередном заседании. Ну и там трансляция подвела, включил это все. То есть он был и в кадре, и в звуке. И вот что сказал. Вы когда во дворе строите объект, корт или площадку, почему дороги-то к ней не закладываете в ремонт? Я понимаю, что олигофрены-депутаты в свое время придумали эту программу «Спорт в каждый дом». Остановились только на воркаутах. Немножко расширить ее нельзя, что ли? Ну и попало все в трансляцию на сайте Думы. Вот представим себе...
На Рутюбе. Сейчас там увидят трансляцию. Если кому интересно, они переехали.
Значит, представим себе, что рано или поздно вот на подобные выпады какая-нибудь группа депутатов возьмет и обидится. Какие могут быть санкции в отношении их эмоционального коллеги?
Там ничего серьезного. Есть в Гордуме комиссия по этике.
Она до сих пор существует?
Не, она существует. Она обязательно существует. Она в каждом созыве Думы создается.
Ее должен возглавлять Александр Евгеньевич Колесников.
Нет, но ее возглавляет его друг, коллега по, как бы, вот сосед по партии, что называется, Михаил Вичкензин. Вот, они, в общем, дружественны друг другу, поэтому вряд ли что-то будет. Там по статусу, по-моему, представители всех фракций входят в эту. Но там должно быть заявление, действительно, комиссия чисто может какие-то рекомендательные решения принимать. Я так понимаю, что в этом созыве ни разу еще комиссия никаких решений
вообще
не принимала.
Ну ладно, в этом созыве. А вообще вы помните, когда комиссия по этике кого-то там курощала как следует?
Ну, вообще были в той или, может, даже в позапрошлом созыве или в прошлом созыве были, по-моему, на покойного депутата Дерягина что-то писали. Могу ошибаться сейчас. И на Колесникова тоже писали.
Все-таки было?
Да, когда он очень жестко и там чуть ли не оскорбительно высказался в адрес кого-то из полицейских, которые приходили в Гордуму отчитываться. Вот сейчас уже не вспомню.
Полицейские
кто.
Это вас не
да,
журналисты,
начальник
это не журналистов
МВД и начальник городской полиции. Там, в общем, тот отчитывался из городского МВД, и Колесников, в общем, жестко высказался. Ну, там тоже никаких последствий для Колесникова это не имело. Разобрали, может, там пожурили, сказали, надо помягче. Ничего не было. Ну, были случаи, когда Колесников матом на вице-мэра в открытом заседании ругался, и, в общем, тоже ничего не было. Ну, все как-то привыкли.
Ладно, давайте уже к другим темам перейдем. Одна из главных тем этих дней. В Свердловской области, я читаю новость, могут запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта и в такси. Указ готовится. Об этом заявила директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук. Ну, то есть заявил не чиновник, не представитель областной администрации, а Лилия Саранчук. К этому заявлению стоит относиться серьезно?
Ну, вполне возможно, что при подготовке этого документа или проводились какие-то совещания с заинтересованными игроками, или просто, может, там в письменном виде или в устном виде узнавали позицию, ну, собственно, перевозчиков. Я не исключаю, что вот, ну, какой-то запрашивали, что называется, обратную связь от участников рынка. рынка. Такое вполне возможно было, и, наверное, ну, придумать такое сложно. Во всяком случае, может быть, на уровне обсуждений, на уровне какой-то проработки идей, инициатив, наверное, было, иначе зачем просто придумывать, что такой указ готовится. Наверное, какие-то обсуждения велись.
Раз уж во многих регионах такое введено, а Свердловская область, по-моему, осталась последней,
да,
из УРФО,
область,
да, последний регион, вообще где не запрещено мигрантам работать в такси.
Не только в такси, а вообще нигде, не в сфере там общественного питания, нигде. То есть
нет запретов.
Нет запретов. Вообще у нас в этом плане очень либеральный регион, то есть никаких запретов нету сейчас.
Запрет нужен?
Я думаю, что, наверное, нет. Но я вот здесь не вижу смысла запрещать.
А хорошо, смысла нет, а какими могут быть последствия такого запрета? Ну вот все, у нас нет таксистов-мигрантов.
Наверное, это в конечном счете приведет к росту цены такси, которая и так сильно выросла, потому что, ну, наверное, местные жители запросят больше, у них более высокие зарплаты, ну, как бы ожидания по доходу, они, наверное, потребуется больше доход, вырастет именно в этом плане запросы.
Ну, это такие очевидные вещи, мне кажется.
Да,
ну, в общем, решили, видимо, ими пожертвовать. Вы сами пользуетесь такси?
Очень редко. Практически никогда.
А по вашему опыту все равно были какие-то лично у вас проблемы с мигрантами за рулем?
У меня нет никогда.
Ну, опять же, вы редко пользовались.
Да, очень-очень редко.
Ну, если наши слушатели и зрители захотят что-то добавить, то я напомню номер. Пожалуйста, пишите, и по поводу мигрантов, конечно, тоже. +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Кроме того, продолжается видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Справа есть чат для зарегистрированных пользователей. А вот интересно, представим себе, что такое ограничение в Свердловской области введут на такси. Распространят ли такие ограничения, например, на сферу общественного питания? Насколько высока вероятность?
У нас очень развит рынок общественного питания. Я так понимаю, что там активно иностранная рабочая сила используется. Наверное, все-таки лоббисты со стороны общепита. У нас это мощный рынок. В Екатеринбурге один из лучших в стране, насколько я понимаю. Наверное, попытаются не допустить
отстоять
этого.
Отстоять все-таки.
Да. Ну, потому что это будет серьезный удар.
Слушайте, у нас вот эти кафе, рестораны азиатской кухни распространены.
Азиатской кухни,
у нас,
да,
даже
не только азиатской.
Открывается какая-нибудь там ресторан греческой или итальянской, а смотришь, кто там работает.
Ну да, это постоянно.
И неплохо работают, да, хорошо, да, работают, да, да. Но они мигранты.
Здесь, мне кажется, вообще не... То есть в случае с таксистом там действительно есть какой-то риск, где человек один на один в машине с таксистом, там, может быть, есть какие-то опасения. Ну, в сфере общественного.
Нет, в общепите,
питания,
конечно, очень много рисков, но здесь.
Но это
риски
решается не тем, это решается контролем, организацией процессов. То есть, ну, понятно, что все санитарные условия должны соблюдаться и прочее. Но, опять же, они должны соблюдаться вне зависимости от того, кто у вас работает. И то же самое, мне кажется, и с местными жителями можно легко эти санитарные нормы нарушать, если нет контроля.
О, да, мы знаем много увлекательных историй. Еще из местных тем. Новый полпредпрезидента в УРФО Артем Жога теперь будет курировать Ельцин-центр. Он вошел в попечительский совет, ну, что называется, по наследству.
По должности, да.
Да. Изменится ли что-то для Ельцин-центра? Мы знаем позицию и биографию Артема Жоги.
Я думаю, что принципиально не должно измениться. Вообще эта тема как-то начала всплывать с момента назначения Жоги, и со стороны патриотического сегмента сразу были такие ожидания, ну, сейчас-то он приструнит Ельцин-центр, вот сейчас он там их поставит. Но вообще, насколько я представляю работу этой организации, там не так немножко принимаются решения, и не попечительский совет даже там определяет политику, все-таки Татьяна Борисовна Юмашева со своим супругом Валентином Юмашевым, не знаю, там, какое у него сейчас состояние здоровья, но, во всяком случае, семья Ельцина определяет то, каким будет Ельцин-центр, и пока они живы-здоровы, они будут решать все-таки. И у них свои личные отношения напрямую с президентом были, во всяком случае. И за счет этих личных отношений, за счет того статуса, ну, за счет статуса семьи Ельцина, они пока могут отстаивать независимость, какую-то самостоятельность этого центра в своей политике. Конечно, там сотрудники на местах немножко так с опаской уже в последнее время живут, все время тревожатся, но пока держатся, пока держатся. Я думаю, что принципиально назначение Жоги здесь ничего не должно менять, потому что вот там конфигурация в плане Юмашевых и их контактов с администрацией президента сохраняется.
Ну, исчерпывающе ответили. Алексей Шабуров в программе говорит и показывает на радиофорум. Ну что, к федеральной повестке мы сейчас перейдем. Про Child Free мы поговорим. Закон о пропаганде ожидаемо принят в первом чтении. Так вот, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к авторам законопроекта с просьбой там подправить законопроект, потому что он может ограничивать распространение информации о жизни монахов, которая, как известно, не подразумевает деторождение. Как с этой коллизией обойдутся?
Ну, вполне возможно, что какое-то примечание по просьбе патриарха сделают. Хотя вот сегодня видел там депутат Милонов, небезызвестный, сказал, что ну, а какой вообще может рекламе монашества быть идти? Никакой рекламы монашества у нас нет, это вообще тяжелая, тяжелая жизненная доля, связанная с тяготами, никто монашество у нас не рекламирует и не собирается рекламировать. Ну, тут, кстати,
то есть человек, который скажет, я монах, я избрал этот путь, и я счастлив, не сказал про тяготы, все или что?
Ну, монашество все-таки, наверное, предполагает не только отказ от деторождения, а множество еще других вещей. Есть монахи, у которых есть дети, например, можно же родить детей, потом в течение жизни уйти в монахи. Тут сложный вопрос, я не знаю, насколько вообще необходимо в законе его проговаривать, может быть, какую-то обтекаемую формулировку сказать, что не распространяется на случаи, когда там отказ от деторождения связан там с религиозными убеждениями человека, допустим.
Ну, так что, тогда любой человек сможет сказать, у меня религиозные убеждения, и все.
Ну, все-таки закон о Child Free немножко на другое направлен. Я примерно понимаю, то есть есть движение Child Free как таковое, ну, когда-то вот это вот было, оно уже абсолютно светское, я исходит как раз не из религиозных убеждений.
Не совсем поняла, а есть движение все-таки Child?
Ну, не движение, но вот это же, даже не знаю, условное сообщество, которое люди, ну, оно существует. То есть там оно еще там в середине нулевых в интернете по этому поводу были баталии, кто там застал эти времена, что были там схватки.
Просто, может быть, это обычные люди, которые по каким-то причинам не хотят детей, об этом вслух говорят или публично пишут, но они знать, просто, не знали, да, что, оказывается, они в сообществе
нет,
каком-то.
Есть эти люди, и есть некое, давайте не будем говорить, что этого нет, это есть некое агрессивное вот это вот меньшинство, их очень мало. Агрессивные Child Free, они действительно, не знаю, там существовали какое-то время назад, которые очень жестко с ненавистью отстаивали, ну, там выражали ненависть к детям. Ну, такие люди есть. Их мало, но они есть. Да, я не думаю, что это повод принимать какие-то там законы общефедеральные, но такие люди есть, они были. И вот ими руководствуются, ну, они руководствуются, конечно, не религиозными соображениями, а ну вот какими-то своими там психологическими.
Ну, то есть думаете, что все равно какие-то поправки?
Ну, я думаю, что можно, потому что не только же там в православии там принимают обеты безбрачия, и в буддизме такое может быть, и там католические священники тоже самое, целибат. Наверное, если они уж захотят, то примут именно в такой обтекаемой форме, ну, что с религиозными там выражениями религиозных воззрений это не связано.
Ну, вот как с налогом на бездетность в свое время. Сделали исключение для монахов.
Этот закон в целом, там нужно вообще смотреть, видимо, на каждый случай жизни писать какие-то исключения в нем прописывать, потому что...
Что очень сложно. Мне это вообще историю с айфонами недавнюю напоминает. Ведомости они написали, что российские госструктуры и компании в этом году увеличили в 4 раза объем закупок айфонов, в том числе государственный кремлевский дворец, в то время как многие органы власти публично отказались от айфонов.
Ну, там, видимо, покупают на всякие ООО, на всякие там госструктуры приближенные. Может быть, такой, да.
Так, что пока? Значит, за нарушение штраф для физлиц до 400 тысяч рублей, остальным выше. И депутат, Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов объяснил, кого это коснется и чем грозит, он привел конкретные примеры. Вы читали этот текст?
Да, я читал. Сейчас можно его найти, конечно.
Вот я могу процитировать, да, да, значит, кого не будут штрафовать? Женщину, которая сказала на кухне, что не хочет иметь детей. Мужчину, который в курилке уговаривает подругу не заводить детей. Угу. Женщину, у которой по факту нет детей, потому что она не хочет. Писателя, который написал «Оду Child Free» и рукопись положил в стол.
Ну, здесь понятно, что он какие-то очевидные примеры привел, но есть неочевидные примеры, о которых мы, кстати, в прошлом
про
эфире
рекламу,
говорили.
А да, здесь у него есть. Кого будут штрафовать? Авторов рекламы, указывающие на преимущество Child Free. Мы с вами говорили,
да,
про рекламу презервативов.
Про рекламу контрацепции.
Да, противозачаточных таблеток.
И получается, что, ну, наверное, можно...
Оштрафовать?
Можно оштрафовать в зависимости от содержания.
А если там преимущество, то есть если там в тексте нет преимущества, не, в смысле не прописано преимущество, просто вот такое-то название и от чего?
Но мы же знаем, какая у нас реклама достаточно, мы же говорили, что у нас вот эти бренды средств контрацепции, они достаточно творчески подходят к делу, и действительно у них бывает такая реклама, суть которой сводится к тому, что лучше бы там вы не рожали, а вот пользовались нашими средствами. Наверное, такая реклама теперь будет рискованна. Опять же, о чем он не написал, допустим, что... Ну, он говорит, что в курилке можно говорить. А вот, допустим, в соцсетях уже женщину, ну, которая, допустим, она решила не рожать детей, у нее в соцсетях спросили, а да, почему? То она уже не сможет написать комментарий.
Правду чест... она не сможет
И честно
написать.
Ответить не сможет. Если, допустим, это ее позиция о том, что она принципиально не хочет, то здесь она уже не сможет честно написать.
Хорошо, я не совсем понимаю, что такое принципиально, что за принципы такие. Если женщина просто написала, вот не хочу и все, и
нет,
что?
Нет, ну не хочу и все, но если она начинает аргументировать и
говорит... Хорошо,
я
скажет,
не хочу...
мне так лучше, например, такой аргумент.
Я не
мне
хочу
так
там,
лучше,
потому что я считаю, что нужно там карьеру построить, еще что-то. И начнет приводить доводы в пользу этого.
То
это уже будет то пропаганда. Да. То есть она, может быть, это искренне так считает, она не хочет никого заставить, но если она аргументированно изложит свою точку зрения, здесь уже... Ну, может быть, поводом для заявления, да.
Посмотрим, что появится во втором, в третьем чтениях появится ли. Но при этом замечательный опрос ЦИОМ.
Да.
ЦИОМ, не кого-нибудь. Где ясно, что почти половина россиян не поддерживает эти штрафы за пропаганду Child Free. Более того, это не значит... Вот 48% не поддерживает. Это не означает, что остальные все поддерживают. Там часть воздержалась. 44% считают,
да,
что такой закон
нужен. В целом,
нужен.
В общем, в целом поддерживают, да. А вот среди молодежи там до 70 с лишним процентов это доходит. То есть, собственно, среди тех, кто должен рожать детей, не поддерживающих доходит там, ну, большинство. И здесь можно сказать, что россияне на самом деле не такие уж у нас консерваторы и запретители,
как
когда,
кто-то хочет представить,
когда да, дело доходит до их личной жизни. То есть в абстрактных вопросах, когда их спрашивают то, что как бы им кажется, к ним не относятся, они могут легко поддерживать точку зрения государства, самые консервативные мнения, но когда дело доходит до их личной жизни, до их личного выбора, здесь россияне вообще не консерваторы.
Мне кажется, слово «россияне» лишнее. Любой человек, он перестает быть консерватором, когда дело доходит о нем.
Давайте говорить про россиян и про то, ну, о чем у нас есть цифры там.
Здесь другое число совершенно классно. Мне больше другое в этом опросе понравилось. Страшно далеки мы от народа со своей углубленностью в повесточку. 51% изначально вообще ничего об этом законе не слышал.
Да, не слышали, да. А 55% совершенно справедливо полагают, что этот закон никак не повлияет на рождаемость.
Вот, как то не есть... повлияют всякие акции. Помните, как раз накануне стало известно, что Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы, инициировала такое нововведение, чтобы женщинам при выходе из роддома с младенцами давали плед, на котором герб, да, и сумку с российским,
ну,
флагом.
Еще раз говорю, что когда дело доходит до личной жизни, до того, что затрагивает непосредственно интересы, россияне, у них совершенно другие принципы, чем кажется, может быть, со стороны. Да? Они во многом индивидуалисты, они достаточно рациональны, они вполне прогрессивно мыслят. Другое дело, что они часто не могут это экстраполировать на более высокий уровень общественных отношений.
Повлияет ли на вас курс доллара, классика жанра? Не, что вы, нет,
ну,
нет, мы же долларами не пользуемся.
Курс доллара, да, какие-то вопросы, да, касающиеся других свобод там.
Но стало известно, в том числе и благодаря вам, Алексей, Глаз-алмаз у вас. Что Госдума готовит закон о запрете деструктивной идеологии в целом? Не очень многие об этом писали, хотя, например, Интерфакс тоже писал, не только Политсовет, со ссылкой на вице-спикера Государственной Думы Анну Кузнецову. Что это такое,
она,
запрет деструктивной идеологии в целом?
В проброс это сказала, когда обсуждался как раз в Госдуме закон о child-free, она в проброс сказала, что ну что вот мы... Суть примерно в том, что мы сейчас отдельные какие-то вещи запрещаем, Надо уже комплексный подход, да, и она здесь сослалась на, очень кратко, не разъясняя вообще, о чем идет речь, на 809-й указ президента, это знаменитый указ о традиционных ценностях, который...
22-й год еще.
Да, да, который, по сути, вот этот указ, если вы прочитаете, я считаю, вообще надо изучать, это, по сути, такая... квази-идеология. То есть у нас государственная идеология запрещена, но этот указ, он, по сути, цементирует какие-то идеологические установки, на которых наше государство стоит, которые оно отстаивает. Причем там очень много посвящено как раз борьбе с идеологическими, как бы, противниками, что ли, которые как раз противником вот этих традиционных ценностей объявлена деструктивная идеология.
То есть там прописано, что это такое. Вот,
да,
например,
да, да.
Культивирование эгоизма.
Да, да.
А что еще? Ну, безнравственность, отрицание идеалов патриотизма, служения отечеству. Вот что интересно. Отрицание естественного продолжения жизни. Ведь здесь не только тема самоубийства может быть. То есть, получается, даже обсуждение вопросов эвтаназии, просто обсуждение... И аргументы «за» может подпасть под действие закона, если его примут?
Ну, получается, что да. Там очень интересный список, и если в таком виде...
То есть, если я скажу, что эвтаназия необходима...
Ну, сейчас это, конечно, ничего не будет. Но если,
я понимаю, да.
Если вот в таком виде, со ссылкой на этот указ президента, если вот этот вот перечень перекочует в федеральное законодательство, то здесь действительно очень много вещей. Но, опять же, эгоизм. То есть пропаганда эгоизма у нас, получается, подпадет под запрет. Ну, довольно странно.
Я богиня, вот это вот да. Запрещенных.
Довольно
я
странно,
богиня.
Да, запрещать эгоизм. Но если исходить буквально из того, что написано, то действительно, действительно вот так должно быть.
А на какой стадии вообще рассмотрение этой прекрасной штуки?
Я так понимаю, что она сказала, что мы прорабатываем вопрос, запросили различные
материалы. Но не внесли
еще,
я правильно?
Я думаю, что еще текста нет.
А мы последим. С Алексеем Шабуровым на радиофорум продолжается программа «Говорит и показывает». Присоединяйтесь к нам. Если есть что добавить, пожалуйста, +7 908 909 104.5, СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Кроме того, продолжается видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор. Справа. Чат». Добро пожаловать. Тема, я думала, что уже никто, они вообще не вспомнят, но депутаты из Якутска предложили поправки в федеральный закон, по которым в региональных центрах глав должны выбирать депутаты, а не население. Из этой новости население с удивлением узнало, что в России остались 4 города, включая Якутск, где еще напрямую.
4 областных центра, я думаю, что может быть на...
Областных центра, верно. Так чего там, Улан-Удэ, Абакан, Хабаровск и Якутск.
И Якутск,
да.
Собственно, да.
А зачем? Ну, и так уже поотменяли. Зачем закон на федеральном уровне?
Значит, такая ситуация, что в Якутске там непростая, там живая очень политическая жизнь, ситуация. И там сейчас действительно обсуждается отмена выборов конкретно в Якутске. Они, видимо, решили на фоне этого так вот предложить, давайте мы все отменим. Но мне кажется, это такая... Что-то вроде отвлечения на негодную цель, что называется. То есть они под этим соусом отменят только в Якутске.
А просто поправки, можно,
да,
насколько, было не идти в гору,
насколько,
а как-то...
Насколько я понимаю, ну там нужно как-то им свою позицию отстаивать. Я говорю, что там не то, что там не просто эти поправки проходят, и они вот так вот предложили. Да мы вот за всю Россию вроде болеем, и в Якутске тоже отменяем, потому что вот во всей России надо. Но судя по тому, что писала та же газета «Ведомости», не успевают они с поправками в федеральный закон, их просто, ну, они просто вот как бы это продекларируют, и на волне вот этого вот своей как бы федеральной инициативы, такой значимой, у себя отменят, да. Но там же есть такая небольшая деталь, что по вот поправкам Конституции 2020 года вообще нужен отдельный закон, ну, может, во всяком случае, быть принят закон, который установит систему управления в столицах регионов. Этого закона не появилось, я так понимаю, что его не разрабатывают, но, в принципе, по Конституции он может быть принят. Поэтому тут даже не поправки, которые они предлагают принять, а здесь, по идее, надо разрабатывать отдельный федеральный закон, который вот унифицирует во всех областных региональных центрах систему там управления, систему назначения мэров, ну вот как-то так. Но, видимо, пока руки не дошли, они даже общий закон о местном самоуправлении вот 3 года принимают. Наверное, и тот будут там не меньше принимать.
Не до этого сейчас, немножечко.
Вообще не до этого, да.
А между тем, сегодня в Казани начался саммит БРИКС. Да, начался. Оцените, Алексей, заголовок новых известий. Саммит БРИКС покажет степень влияния России на ситуацию в мире. Вот насколько это межгосударственное объединение сейчас имеет вес в мире?
Оно имеет вес за счет того, что постоянно расширяется. Вот всем интересно следить за процессом его расширения, туда вот все время появляются заголовки, то тот-то хочет вступить, то тот-то не хочет, то Аргентина.
Из недавних Египет, Иран,
да,
Эфиопия, Эмираты.
Да, Иран, Эмираты.
Присоединились,
да,
уже.
Да, присоединились, вошел вопрос, там Аргентина хотела, потом там избрали президента Милея, перехотела. И вот вся суть, мне кажется, БРИК сводится к тому, кто к ним присоединится. Нет, это такой... Ну, что ли, наш ответ большой восьмерки, которая, в общем, ну, тоже вот большая восьмерка, что она решает, вроде ничего не решает.
Но в БРИКС,
да?
Есть, на секундочку, Китай.
Да, Китай. Есть Китай, есть Индия. Это два мощнейших, просто мощнейших центра силы в мире экономических, и политических, и демографических, да, им там полнаселения Земли — это Индия плюс Китай. Но при этом у Индии и Китая отношения ведь не очень хорошие, то есть они вообще не друзья. То есть вот как бы по каким-то вот формальным признакам, да, по признаку вот мы отстроимся как бы от Запада, от Западной Европы, вот этой евроатлантической цивилизации, давайте вот мы отстроимся и создадим вот такой вот клуб вот как бы догоняющих, но очень развитых стран. Это возникло же в середине нулевых годов, эта ассоциация. Сначала была только Бразилия, Россия, Индия, Китай, да, вот, и они, там экономика росла, мы уже практически приблизились к развитым странам, но с тех пор, как мы понимаем, ситуация сильно изменилась, и экономика уже не так хорошо растет много у кого. Но вот осталась эта организация, именно, мне кажется, в нее объединяются именно по признаку того, чтобы отстроиться как-то от Западной Европы. Вот вроде вот мы все вместе. И пока не очень хорошо понимают, куда это двигать, какую-то реальные какие-то решения там не могут приниматься, ну, потому что слишком разные страны, никакого военной силы, естественно, это не военный союз, и вроде
ну,
и
вот,
не экономический, но это именно
политический
союз.
Насчет экономического, здесь же будет Россия призывать к созданию на саммите, как все знают, новой глобальной системы финансовых платежей, как же называется-то, мост, да, БРИКС Бридж, вот, чтобы эти трансграничные платежи проводить.
Ну, это, конечно же, в интересах России, которая сейчас отрезана фактически от... Но, опять же, надо ли это
А пойдет
Индии?
Ли это на это Китай, пойдет ли на это,
да,
Индия, потому что есть риск вторичных санкций,
да, да,
им это,
да,
вообще
может
казаться
свои интересы, у них они торгуют с Европой, с США, и им придется 10 раз взвесить, что им важнее, да, торговля с Россией или торговля с США. Опять же, какие интересы у Бразилии в этой сфере, которая тоже, в общем, явно с Россией, ну, не так хорошо торгуют в силу просто расстояния. Здесь, наверное, это площадка, где можно такие вещи обсуждать, что-то, может быть, какие-то решения именно вырабатываются на экспертном уровне. Я не уверен, что прям сейчас это что-то решает. Но, с другой стороны, это площадка для диалога, а диалог, он всегда лучше, чем его отсутствие.
Коротко, напоследок, есть исследование про тревоги россиян, некая коммуникационная компания
Кроземле. Ну, это известное исследование, да.
Да, Коммерсант написал об этом. Одно из самых больших опасений россиян — внезапно замедление работы YouTube. То есть, понятно, на первом месте атака на Курскую область.
Ну, потому что YouTube — это часть нашей жизни. Причем этот страх, он не зависит от того, как эту тему подогревают или не подогревают СМИ. Это действительно исследование показало, что россиян вот что волнует-то их. Потому что, ну, YouTube, там, как макияж наносить, мультики для детей, не знаю, кулинарные рецепты, еще что-то, и россияне просто боятся без этого остаться. Ну вот так, что. Опять же, к тому, что наше мнение как бы о россиянах не всегда совпадает с тем, что их реально волнует. Это тоже к вопросу в ЦИОМ. Общество немножко другое на самом деле.
Все на этом. Время истекло. Спасибо большое, Алексей Шабуров, главный редактор информационного агентства «Политсовет», политолог, был на радиофорум. А видеозапись этой программы, вы сможете найти на нашем YouTube-канале «Горожане. Разговор». До свидания.
До свидания.
Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.